Шри Сиддханта Шикхамани. Глава 19. Продолжаем изучать традицию шиваизма, южную традицию, связанную с ситхами, линии передачи. Гуру Брахмананды, ситха Памбати. Читайте.
Стхала обретения высшего блаженства через посвящение. При помощи духовного посвящения, дикши, исчезает двойственность между гуру и учеником. При этом их чувство внутреннего блаженства становится единым. Это называется обретением высшего блаженства через духовное посвящение. Дикша Пададака.
Итак, Пададака означает нектар. И существует три нектара. Шикша Пададака означает нектар, обретаемый через шикшу, устное наставление. Дикша Пададака означает нектар пробуждения, обретаемый через дикшу, например, прямое введение. Или дикшу, которую получает ученик во время кармы саньясы. И третий нектар означает джняна пададака. Нектар, который йогин обретает через передачу созерцательных методов. Когда йогин получает карму саньясу, то он проходит вначале очистительный ритуал, все вы проходили, и затем монах какой-либо зовет его, гуру. И тот монах, который зовет его, олицетворяет принцип сарасвати, джняна шакти. И затем он приходит, и там его встречают еще два монаха, которые закрывают происходящее. И эти два монаха олицетворяют абсолютную и относительную истину. Затем, когда убирается шторка, он видит гуру, и рядом с ним еще два монаха. Но они ему подают предметы. Но на самом деле они олицетворяют методы мудрости. Гуру олицетворяет абсолют, а ученик в это время олицетворяет дживу. То есть во время дикши происходит передача пробужденного сознания. Все это называется дикша пададака. Итак, три нектара: шикша пададака, дикша пададака и джняна пададака. Дальше.
Словом пада обозначают наставника, а слово «удака» означает ученика. Их слияние «пададака» происходит через посвящение, дикшу. Чистое высшее счастье называют пада, а знания обозначают словом «удака». Их единство посредством посвящения, дикши, называют пададака. Атман, великого йогина, озарен цветом высшего сознания. Йогин обрел высшее блаженство и теперь не видит различий нигде.
Обрести высшее блаженство означает обнаружить турью и соприкоснуться с причинным телом. Турья и причинное тело выражают принцип ананды внутри нас. Но для этого нужно предварительно научиться пронзать мечом вивеки острого проницательного осознавания пять оболочек, кош, проводя атмавичару, брахмавичару, задавая вопрос, кто тот, кто действует, кто тот, кто помнит, кто тот, кто мыслит, кто чувствует. В конце концов, вичара-спанда, наша исследовательская вибрация, другое название, брахмакара-вритти, порождаемая и подкрепляемая гуру-йогой, верой и прибежищем, должна пронзить пять оболочек. И садху не должен останавливаться, пока он не пронзит пять оболочек своей вичара-спандой. Здесь нет никаких эмоций больших, никакой экзальтированности. Типа «Ах, кто же я до сих пор не познал Бога, какой я несчастный!» Нет. Или «Прошло 10 лет, а я до сих пор не понял, кто я!» Сокрушаться. Это все бессмысленно. Атмавичара, брахмавичара означает «мы методично, год за годом, целенаправленно работаем с вичара-спандой». Мы углубляем, мы углубляем. Мы знаем свою цель, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, как идти. Мы идем, 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 идем годами. Это подобно тому, как есть большая гора, и вам нужно в ней пробурить тоннель 10 километров. И вы знаете, что вам надо пробурить 10 километров. Вы бурите и бурите, бурите, бурите. Например, в Непале обещали власти пробурить тоннель через гору, чтобы можно было попадать из Катманду в Хитоду. Потому что там ужасная дорога, там такая крутая, серпантин. Там. И они много лет назад обещали, и нам говорили непальцы, вот-вот, вот скоро уже там, точно пробурят дорогу, будете. Зачем вам тут переживать, что такая большая дорога? Смело берите здесь землю, скоро здесь будет тоннель. Будете ездить прямо через тоннель. На самом деле его еще не начали даже. И мы должны начать бурить этот тоннель. В конце концов, когда мы пронзаем пять оболочек, мы соприкасаемся с Анандамайя Кошей и с Турьей, с трансцендентным основанием нашей жизни. И постепенно наступает нишпатти. Нишпатти означает конец, завершение знаний, сансары, действий, внутренних состояний, вот всей этой многообразной, дифференцированной материальной реальности начинается завершение, конец. Так же, как веданте, веданта означает конец всякого знания, поскольку в абсолюте все сходится, так и в шиваизме наступает нишпати, завершение всего.
Йогин, наделенный самоконтролем, через осознание достигает блаженства. Его блаженство свободно от ограничений места, времени и прочего. Это блаженство вечное и чистое. Теперь йогин не желает ничего иного.
Стоп. Откуда появляется это блаженство? Вот не было, не было, и раз, и появилось. С чего бы ему взяться, этому блаженству? Ни от шоколада, ни от конфет, ни от алкоголя, ни от секса. Ни от материальных желаний, ни от власти, ни от богатства, ни от привязанностей, ни от развлечений в виде фильмов, ни от красивой музыки, ни от еды даже. Но это только для поддержания тела. Это блаженство происходит из собственной природы. Наша природа блаженна. Хотя мы не знаем об этом, и это блаженство глубоко сокрыто. Оно глубоко спрятано. Мы его должны освободить, высвободить. Мы не можем его создать, это бессмысленно. Это несотворенное блаженство. И оно не зависит ни от чего. Вот есть два типа существ и два типа состояний. Первое называется сватантра, самозависимое. И второй тип существ и предметов – асватантра, зависящий от чего-либо. И вот Бог – это сватантра, зависящий только сам от себя. А все остальное – природа, прокрити, сотворенные живые существа – это асва-тантра, то есть зависимое от чего-либо. И вот блаженство, излучаемое Богом, это тоже сватантра. Оно не зависит ни от чего. Сватантра означает самозависимый, самодостаточный. А сватантра означает зависящий от чего-то иного, от другого. Поэтому, когда мы говорим сватантра, мы имеем в виду Ишвару или Брахмана. А когда мы говорим асватантра, зависящий от чего-то иного, мы имеем в виду дживу, что-то другое. Поэтому мы всегда разделяем воззрение и поведение. То есть мы не впадаем в нигилизм. Нигилисты часто смешивают воззрение и поведение. И однажды один практикующий или искатель спросил меня: «Гуру, я не хочу разделять воззрение и поведение, это какая-то двойственность, я хотел бы их соединять, мы же практикуем адвайту». Я сказал: «Ну, соединяй, кто тебе мешает, успеха тебе». Но это не то, что мы хотим или не хотим, это не вопрос нашего желания, это вопрос нашей реальности. Мы можем сколько угодно сказать: я не разделяю воззрение и поведение. Но тогда мы неадекватны, тогда мы соврем. Почему? Потому что не разделять воззрение и поведение на своем уровне отождествления означает сказать: мое тело сватантра, оно самозависимое. Оно не нуждается в воздухе, не нуждается в пище, не нуждается в еде. Оно не зависит от времени, от пространства. Оно не зависит от метаболизма клеток, от химии, от нейронов, от движения крови, от воздуха в легких, от желудочного сока. Оно не зависит вообще ни от чего. Моя прана – сватантра. Мое тонкое тело – пурьяштака, тоже сватантра. Мое ментальное тело – сватантра. То есть оно не зависит ни от чего. Но если мы так скажем, то мы солжем, так? Вот и выходит так, что ты не можешь не разделять воззрение и поведение. Это пойдет против твоей реальности. Потому что сватантра, самозависимое существо, это только Ишвара, только Абсолют. Все остальные живые существа асватантра. Это не вопрос философский, это вопрос устройства этой реальности. Не вопрос, чтобы порождать концепции, а вопрос, чтобы иметь вивеку, распознавать, иметь развлечение. А в воззрении, конечно, мы ничего не должны разделять. Но по факту поведения разделение существует, и оно не нами создано, и не нами может быть даже устранено. Кто-то может сказать: ну а как же, мы же должны достичь освобождения, значит, мы можем его устранить. Нет, не можем. Мы. Мы, как джива, как двойственное существо, не можем. Но Ишвара его может устранить. Абсолют может. Поэтому мы, когда обретаем мокшу, то эта дуальность уходит полностью. Итак, это блаженство, сватантра, оно самозависимое. Оно не опирается ни на что, оно является сущностью Абсолюта. И когда мы пронзаем пять оболочек, мы устанавливаем связь с этим блаженством. Ананда, благодать, это признак того, что йогин установил связь с таким блаженством. И есть те, кто установил небольшую связь с блаженством, и при определенных обстоятельствах оно прерывается. Например, когда обстоятельства хорошие, много праны, чистые каналы, все вокруг относятся благоприятно, нет никаких нагрузок, то блаженство, благодать есть, человек – благодати. А когда обстоятельства меняются, что-то, гороскоп не так пошел, прана не очень, и вокруг как-то люди смотрят так искоса, все, блаженства уже нет. И бывает так, что блаженство держится, но при определенных нагрузках оно исчезает. Это значит, у каждого свой индивидуальный канал связи с этим блаженством. У каждого свой уровень реализации благодати. И наша задача – стать стхита-праджня, тем, кто устойчивой мудрости и никогда не теряет этого самодостаточного, самозависимого блаженства, чье блаженство не зависит ни от чего. И часто блаженство, ананда, благодать, она чем-то обусловлена. Вот в ретрите такая благодать, а из ретрита вышел, все так сразу потерялось, все забылось. Все лучшие воспоминания там. Это тоже признак слабой связи с этим исконным изначальным блаженством.
Испив чистого нектара знания, рожденного из милости учителя, йогин наслаждается свободной от болезни перерождений. Стхала – обретение высшего блаженства через наставление. Духовные наставления, обучение, шикша состоят в слиянии знаний учителя и ученика. Эти наставления вдохновляют йогина. Единство этих двоих, наставлений и знания, называют обретением высшего блаженства через духовные наставления – шикша-пададака. Когда гуру силой логических рассуждений пахтал океан священных писаний, оттуда появился нектар духовного осознания, который получили просветленные йогины. Мудрец видит в ночи освобождения в высшем небе своего «я» лунный свет высшего блаженства, льющийся из луны знания. Когда увидено, пережито то высшее блаженство, не зависящее от места и времени, не остается больше ничего, что следовало бы увидеть, услышать или познать. У того, кто насладился блаженством Атмана, откуда взяться желанию удовольствий, связанных с объектами восприятия? Как может тот, кто насладился священной водой Ганги, жаждать воды из колодца? Великий йогин погрузился в океан счастья, не имеющий волн. Где же границы этого океана?
Когда мы получаем прямую передачу, прямое введение, оно всегда связано с вхождением в естественное состояние, в неконцептуальную осознанность, в естественную осознанность. Это особая форма ясности, за пределами концепции, подобное пространству. И входя в эту ясность, мы осознаем кое-какие вещи. Например, мир есть единое целое. Все взаимосвязано со всем. Мир не разделен с моим сознанием. Я, как живое существо, определенный центр мироздания. Я связан со всеми другими живыми существами. Через эту тонкую неконцептуальную ясность. Квантовая физика тоже пришла к такому пониманию, что мир скорее представляет собой такую квантовую паутину, когда все предметы взаимосвязаны. Голографические, вселенная голографична и представляет собой квантовую паутину, в которой все живые существа и предметы взаимосвязаны. Ведические писания тысячи лет назад об этом говорили, говоря об Индраджале. Индраджала означает «магическая сеть Индры». Думаю, магическая сеть Индры – это 10 тысяч лет назад предшественница современной теории струн. Струнная теория в квантовой физике. Итак, мы входим в определенную ясность естественного состояния. Однако ясностью все не исчерпывается, все только начинается с ясностью, но не заканчивается. Ясность приводит к переживанию различных бхав. Блаженство, распахнутость, божественное величие. В общем, их характеризуют тремя словами. блаженство, ясность, пустота. И переживание этих трех бхав на духовном пути может стать как знаками реализации, так и ловушками. Знаки в том смысле, что мы переживаем разные измерения нашего «я», связанные с праническим телом, астральным и ментальным телом и причинным телом вне ума. А ловушками в том смысле, что когда мы привяжемся к этим переживаниям, то мы вместо турии оставим свой поиск и вместо турии зацепимся за что-то более низкое состояние.
Ум йогина, как ночной лотос, чистый и прекрасный. Он расцвел от света луны милости учителя. Откуда же взяться заблуждением у йогина?
Ум ученика расцветает благодаря прямой передаче при гуру-йоге. Если ученик пребывает в гуру-йоге и в самайе, такая передача осуществляется беспрепятственно и через некоторое время проникает в ученика. Поэтому ученик обретает такую благодать наряду с собственной практикой естественной осознанности. Сочетание благодати при гуру-йоге и благодати прибежища вместе с собственной практикой ясного созерцания постепенно устраняет двойственное представление в уме ученика и делает его чакришварой, владыкой групп внутренних божеств, групп внутренних энергий, шакти. Если до этого он был зависимым от антар-чакры, антар-чакра означает группа внутренних божеств, и он был зависим от кара-наварга, то, что называют, группа органов чувств. И эти божества, эта группа органов чувств может проявлять объект, удерживать их и растворять. То теперь в результате созерцательной практики и получения милости он стал чакришварой. Он взял под контроль эти группы божеств и собственные внутренние шакти. И больше не вводится в заблуждение. Он из класса Пашу перешел в класс Пати, владыки внутренних энергий божеств. Дальше.
Стхала – обретение высшего блаженства через знание. То счастливое знание, драгоценность духовного единства, считается учителем знания, джняна-гуру. Слияние познания и блаженства – называют обретением высшего блаженства через знание – джняна пададака. Идеально чистая луна знания, свободная от демона раху, от демона невидения, светит великим сиянием высшего блаженства в небе сердца Шива-йогина.
Итак, шикша пададака и дикша пададака происходит от гуру. Дикша пададака происходит и от гуру, и от ученика самого в результате практики созерцания. В результате этих трех нектаров наступает состояние нишпатти, завершение, исчерпание восприятия сансары. Сансара переводится как «то, что всегда движется», или как джива, проходящая через разные состояния отдельности от абсолюта. Еще ее синоним – виша, то есть яд, что-то токсичное, вредное для души, омрачающее. В результате этих трех переживаний – шикша-пададака, дикша-пададака, джняна-пададака – йогин обретает самавешу. Самавеша переводится как «войти в что-либо, куда-либо». Это состояние слияния, отождествления индивидуального «я» с универсальным сознанием Абсолюта. «Я» – ничто иное, как Шива. Так чувствует джива полное подчинение Абсолюту. Вплоть до исчезновения эгоистичной личностной природы, ахамкары. Все ее отождествления растворяются. Тогда она отождествляется с божественной природой Шивы. И вот эти характеристики сватантра – самозависимости переносится на эту растворенную дживу. Она тоже начинает обретать качество пурнатвы. Пурнатва и сватантра – это почти синонимы. Сватантра – это характеристика читти, энергии сознания, которая зависит только от себя, самозависимая. Его индивидуальное сознание, читта, становится сначала четана, это промежуточное сознание между сознанием Абсолюта, а затем все больше, насыщаясь вот этим качеством сватантры, самозависимости, преображается в универсальное сознание Бога, чит. Чит, четана и читта – вот это три стадии сознания от универсального к индивидуальному. У нас читта. Читта ограничена кармой, кончуками, кошами. У Шивы чит. И у Шакти тоже чит. Шива – это чит, а Шакти – это чити. Чити – это сознание женского рода вместе с Шакти. И по мере обретения этих трех нектаров сознание чит начинает все больше расширяться вплоть до универсального сознания и становится четана. Четана – это просветленное сознание какого-либо более высокого, могущественного существа, более расширенное состояние. Наконец, оно объединяется с чит в результате пробуждения.
Полная луна знания, не скрытая за облаками неведения, сверкает, глядя на прилив вод океана счастья. Когда восходит луна знания Шивы, тогда йогины, избавившиеся от груза тьмы неведения, видят высшую цель – счастье.
Восходит луна знания Шивы. Знание Шивы всегда отождествляется с луной. Осознавание отождествляется с луной. И когда мы видим Шиву, носящего луну в волосах, это указывает на то, что Шива – владыка этого осознавания. Поэтому мы говорим, что мы движемся по 16 стадиям нарастания луны внутреннего осознавания. И вот эта луна внутреннего осознавания и есть луна сознания Шивы. И на последней стадии, на 16 стадии кала, это означает обретение всей полноты всех качеств, то есть становление Ишварой, обретение пурнатвы, сватантрии, айшварии, сарваджнятвы, вьяпакатвы, нитьятвы, то есть бесконечного могущества, бесконечного всевидения, бесконечного всепроникновения, бесконечной вечности, бесконечной целостности Абсолюта. Вот это 16-я стадия кала. Это значит, луна Шивы, луна осознавания полностью целая, полная луна. Не ущербный месяц, не ущербная, не убывающая, не пребывающая, а полная луна.
Когда восходит луна знания Шивы, тогда йогины, избавившиеся от груза тьма неведения, видят высшую цель – счастье. Когда заканчивается ночь иллюзии и светит солнце осознавания, святой прекращает все действия и засыпает. Это удивительно.
Итак, когда восходит луна джняны, в результате этих трех нектаров наступает период исчерпания или завершения. Вся та старая карма, накопленная, все отпечатки, все самскары, все васаны, все тенденции ума, они начинают исчерпываться в этой луне осознавания, растворяться и завершаться. Наступает им конец. Такой конец называется, называется кранти. Не маха-кранти. Маха-кранти – это разрушение Вселенной. А конец в том смысле, что происходит исчерпание всех васан, самскар и карм. Другое название – нишпатти. Есть крия нишпати, когда прекращаются действия, исчерпывается карма мала. То есть представление «я делаю, плоды принадлежат мне» исчерпывается. И тогда йогин чувствует, что нет ни одного дела, которое ему надо было сделать. Обычно состояние мирского человека таково. Это я сделал сегодня, а то я сделаю завтра. Сделав это, я получу результат и буду счастлив. А здесь наступает крия нишпати, прекращение кармы мало и всех действий. И что тогда? Кто-то может сказать, что же тогда? Можно все лечь и ничего не делать? Не совсем так просто. Крия нишпати означает вхождение в великое недеяние. Оно начинается не с тела, не с действий тела. Тело все равно что-то будет делать, потому что оно вынуждено делать, потому что у него прана есть, раджас есть, и оно должно делать. Например, хотя бы поднять руку, ложку ко рту поднести, почистить зубы. Это тоже действие. Даже самые ленивые люди что-то делают, например, ходят в туалет. Никто не может сказать, что он вообще ничего не делает. Но крия нишпати начинается с исчерпания усилия, исчерпания мотивации что-либо делать. И растворение чувства делателя в уме, картритва будхи, исчерпывается и пропадает. Это называется крия нишпати. Тогда йогин входит в состояние великого недеяния. Он понимает, что нет мотивов, я уже все сделал, я исполнился, я целостен, я прибыл домой. И дальше все зависит уже от милости, не от моих действий. Я буду делать то, что положено, но в этом не будет уже моей души. Моя душа отдана милости Богу, она уже не отдана действиям. Пусть Бог во мне совершает действия. Согласно прарабдха-карме, пусть Он руководит, но я же, как котенок матери-кошки, отдался, я пребываю в божественной милости. Вот это крия нишпати. И он принимает такое решение. И это называется принятие великого решения о вхождении в великое недеяние. Такой йогин чувствует, будто с него сбросили огромный рюкзак. Он чувствует огромное облегчение, потому что сбросить с себя карма мало, это значит сбросить чувство делателя, чувство, что ты не успеваешь, что ты торопишься, что тебе вечно надо чего-то получить снаружи, вечно нужно получить какую-то цель. И это расслабление в естественном состоянии, это чувство полноты, целостности и завершенности в божественной милости, когда мы знаем – все, что нам надо, предаться божественной милости и не выпадать из нее. Это крия нишпати. И тогда к действию меняется отношение. Вместо действия наступает игра, игровое действие. Такой йогин может исполнять то, что исполнить должно, но теперь все это как игра актера в театре. Внутри него уже никто не действует. Внутри него уже никто не жаждет плодов, никто не жаждет результатов. Никто не радуется успехам, никто не огорчается поражением. Он полностью сдался в действиях Богу. Его карма мало исчерпалась. Другое завершение называется пхава-нишпатти, означает внутреннее состояние завершились. Все тонкие опыты, тонкие цепляния, тонкие привязанности, рефлексия, тонкие движения ума в духовном плане, движения из ментального в астральное, из астрального в причинное, из причинного в энергетическое, это ведь блуждание ума постоянное. Его тонкие цели, тонкие амбиции, тонкий интерес, тонкое любопытство, вот эти все желания приумножить что-то, преувеличить, исправить естественное состояние ушли. И он почувствовал полную целостность и завершение, что все внутренние состояния мне больше не привлекают. Меня только привлекает Бог и ничего другого. Это пхава-нишпати. Перестали быть интересными все пхавы. Магические, ситхи, другие миры, измененное состояние сознания. Все завершилось в едином осознавании Бога. И, наконец, третий называется джняна-нишпатти – завершение знаний о мире. Тонкая ясность, которая была не удовлетворена, завершилась. Йогин узнал источник всякого знания, поскольку он познал шива-татву. Это вот на что похоже. Например, есть во сне иллюзорный олень, есть иллюзорный заяц. Есть иллюзорная змея, есть иллюзорный тигр. И пока мы не знаем, что это сон и продукт нашего сознания, нам очень любопытно, куда побежит олень, куда побежит заяц, что будет делать тигр, не нападет ли он на меня, куда поползет змея И у нас возникает любопытство посмотреть и понаблюдать. Но когда мы поняли секрет, что и олень, тигр, заяц, и змея, все они из нашего сознания состоят, из единого сновидения, что они иллюзорные, они сновидческие, и что весь сон генерируется нашим сознанием, у нас уходит любопытство отдельно познавать оленя, змею, кролика, зайца. Мы понимаем, что все эти объекты на самом деле иллюзорны, они есть одно наше сознание. И нам достаточно знать наше сознание, чтобы знать природу оленя, зайца, змеи или тигра. И у нас возникает знание источника всех зайцев и всех змеев. Нам не нужно больше их познавать. Мы знаем их природу. И это называется завершение знания о мире, джняна нишпати.
Когда Шива-йогин рассекает безначальное неведение, начинает светить высшее блаженство, сотворенное без участия мира, пяти элементов – земли, воды и так далее. Откуда же взяться мыслям о мире у людей, йогинов, чей ум растворился в запредельном сиянии, Шиве, и глубинной сути, чистой и вечной счастливой?
И вот на этой стадии, которая описывается, йогин получает опыт, называемый сва-лакшана. Сва означает истинная внутренняя природа. Лакшана означает какой-либо признак. В общем, переводят сва-лакшана как вещь в себе. Вот у Канта есть в философии понятие «вещи в себе». То, что непознаваемо, он говорит, что вещи любые непознаваемы, люди не могут познать ничего, потому что их разум ограничивает познание. Ни Бога, ни любую другую вещь. Поэтому и абсолют, и любая вещь является вещью в себе, она сама для себя существует. Человек познает только то, что он может познать своим разумом. В принципе, это не противоречит принципу сва-лакшана. То есть вещь в себе означает запредельная реальность без приписывания ей каких-либо концепций, качеств, связанных с именем и форму. И сва-лакшана-бхасам означает такое знание, в котором очевидным является только вещь в себе. И вот это еще называют нирвикальпа, за пределами мыслей. И вот йогин на этой стадии проникает в этот признак сва-лакшана. И когда он в него проникает, гуру знает об этом. Потому что это стадия зачатия. Если на этой стадии гуру задает вопрос, ум ученика реагирует определенным образом. И поэтому гуру может, потому как реагирует ум ученика, узнать, проник ли он в это измерение сва-лакшана или нет. Если он в него проник, он реагирует определенным образом на парадоксальные вопросы. Если он не проник, то наступает состояние, называемое абхилапа. Абхилапа означает накладывается словесный образ, накладывается на высшее знание определенный словесный образ, на высшее знание свободы от мыслей. Идут проекции, примеси какие-то. И происходит викальпа. То есть викальпа означает какая-либо идея, сопровождающая тем или иным словесным образом, который накладывается на вот это переживание трансцендентной вещи в себе. То есть, по идее, да, ученик должен продемонстрировать сва-лакшану, трансцендентную запредельную вещь в себе, нирвикальпа, неумственное состояние, но у него идут викальпы, какая-то идея идет, умственная концепция, и она сопровождается абхилапа, словесным образом. И этот словесный образ накладывается на высшее знание, идет искажение сва-лакшаны. И вот этим отличается зачатие от передачи и более низких состояний. На стадии зачатия ученик может продемонстрировать сва-лакшану. У него нет абхилапы и нет викальпы. А если есть абхилапа и викальпа, то это не зачатие. То есть это легко отличить. Но это тайна мастеров, которые знают, как это отличить. Это невозможно подделать.
Что Брахма, что Вишну, что Рудра, что Солнце? Разве можно сравнить их блаженство со счастьем Шива-йогина, который непосредственно ощутил свет высшего блаженства? Великий святой, непосредственно ощутивший высшее блаженство, считает Брахму, Вишну и других богов лишь отдельными каплями счастья. Мирские люди страстно жаждут объектов восприятия, дающих лишь часть того великого блаженства. Так разве найдется человек, который не хотел бы обрести все то неизмеримое высшее счастье? Прекращение действий. Для йогина, чье тело – высшая сущность, все действия видятся воображаемыми, как иллюзия змеи видится в веревке. Поэтому такое состояние йогина называют прекращением действий. Действия мудрецов не становятся причиной перерождений. Так зерна, обожженные в огне, не могут дать ростки.
Когда действия прекратились, и йогин вошел в великое недеяние, и он понял, что ему больше нечего делать, нет ни одного действия, которое он должен совершить, это значит, он пришел на стадию крия-нишпати. Это значит, он на этой стадии должен принять великое решение, войти в ниикили, великое недеяние, и дальше продолжать всю жизнь, и не только эту, а все будущие жизни жить в великом недеянии. То есть это очень великий момент, представляете? Душа жила миллиарды, может быть, жизней, и в этой жизни она пришла к точке, где начинается великое недеяние. Все миллиарды будущих жизней она уже будет жить в состоянии прекращения кармы. На нее не будет действовать карма, потому что из состояния крия-нишпати нет плодов, нет результатов, нет делателя, нет кармабхал, нет кармических реакций. Что душе остается? Она входит в измерение игры. Ей остается только играть, принимать роль в божественной игре и жить в состоянии самоотдачи, в состоянии нишкама карма-йоги, в состоянии созерцательной нидидхьясаны, вынашивания естественного состояния.
Действия мудрецов не становятся причиной перерождений. Так зерна, обожженные в огне, не могут дать ростки. Для йогина, избавившегося от эго аханкары, что толку от совершенных действий? Как могут перемены в отражении Луны повлиять на саму Луну?
Непробужденные люди надеются на действия. Наоборот, пробужденные люди оставляют надежды на действия. Вместе с оставлением надежд на действия они оставляют надежды на получение плодов и результатов и на счастье, постигаемое в результате плодов и результатов. Тогда что им остается? Им остается быть в счастье без плодов и без результатов. Плодов нет, результатов нет, а счастье есть. Действия нет, плодов, последствий действия нет, а счастье есть. Есть пробужденное состояние. Карма нишпатти, крия нишпатти.
На фоне облаков кажется, что Луна движется. Тоже верно и в отношении Атмана. Из-за его связи с телом кажется, что Атман совершает действия. Просветленный йогин не пятнается плодами поступков, даже если вовлечен в деятельность. Он действует как язык, который пробует топленое масло и другую еду, но никогда не морается едой. В какие бы действия ни был вовлечен йогин, утративший связь с внешними атрибутами, все эти действия – лишь видимость.
Когда наступила крия-нишпати, и йогин вошел в великое недеяние, Больше нет действий, нет действующего. Есть видимость действия. И эта видимость может впечатлять других, но не самого йогина. Йогин пребывает в лиле, в единстве с божественной игрой. Лила реализуется через него, кармы больше нет. А лила – это очень радостное, чистое, священное, сакральное и освободное состояние. Рамана Махариши приводил такой пример. Приемник, если взять радио, там кажется, будто что там кто-то поет и говорит. Но это кажимость. Если вы заглянете внутрь радиоприемника, там нет никого, кто бы пел и говорил. Это все иллюзия. Таким же образом вы можете видеть джняни, вам может казаться, будто он что-то делает. Но если вы глубоко заглянете внутрь него, там не будет никого, кто бы делал. Так же, как в приемнике нет артистов там, Москонцерта или там, оркестра гостелерадио. Никто там не сидит. Это все видимость.
Действия йогина не приносят плодов и растворяются в нем же. Идущий, стоящий или же спящий, никто не может оставаться в бездействии. Активность в самой природе воплощенных существ. Но действия мудрецов не приносят плодов. Для того, кто чувствует совершенное великое блаженство своего чистого сознания, нет суеты действий, дающих плоды в виде различного опыта. Стхала – конец внутренних состояний. Все внутренние состояния, идеи, образы, хоть и проявляются в йогине, являются воображаемыми, как серебро в перламутре раковины.
Так пхава нишпатти означает, что внутреннее состояние исчерпывается и завершается. Мы живем в постоянном переживании внутренних состояний. Мирские люди испытывают эмоции, их бывает смена настроения, концептуальное состояние. Садху испытывают мистические опыты, их ум тоже повышается, их вера углубляется, возникает любовь, преданность, а потом она понижается. Они испытывают то возвышенное состояние, то не очень возвышенное. Все это разное внутреннее состояние. Концепции, эмоции, потом тонкое тело, сновидения, мистические опыты в медитации, расширение, сжатие сознания, действия кончук. Многообразие – это целый мир. Есть люди, которые принимают ЛСД, или наркотики, они испытывают измененное состояние сознания. Есть те, кто экспериментирует с методами парапсихологии, ченнелинга, с внетелесными опытами, с измененными состояниями сознания. Это еще называют измененка. Все это целая вселенная. Но когда наступает пхава нишпатти, все эти внутренние состояния не имеют никакого значения. Разнообразные опыты не впечатляют, потому что существует более глубокое, более великое, более верховное, целостное сознание. И в таком случае, когда ученик приходит к гуру, говорит, у меня был такой-то опыт, такой-то опыт, я имел опыт там видения, такое-то, знак такой-то, такого-то цвета я видел, какие-то янтры, мандалы, семенные слоги, таких-то божеств, таких-то духов я видел, так во сне мне дали такую-то дикшу, такую-то мне одели корону, так дали такой-то свиток. Еще у меня было видение в аджне чакре такого-то цвета, а в анахатица чакре такого-то цвета. И это бесконечно может быть. Это можно обсуждать 10 тысяч лет, можно видеть это 10 тысяч лет, 100 миллионов лет. Они будут продолжаться, будьте уверены. Такова природа реальности, такова природа наших внутренних элементов, нашего сознания. Это будет бесконечно. Но наша задача не в том, чтобы их испытывать. Сами по себе они могут указывать на продвижение, могут не указывать. А в том, чтобы их испытывать в правильной последовательности и идти к исчерпанию. Кичарпания означает, мы должны обнаружить такой предельный опыт, последний опыт, который их всех завершает. Мы должны раскрыть такое всеобъемлющее, тотальное осознавание, подобное свету, пространству недвойственности, в котором бы эти опыты вообще были неважны, обесценились. И когда гуру слышит такие опыты, он говорит: наблюдай, продолжай исследование, не отождествляйся. Это подобно тому, как в окно ты едешь в поезде и видишь, мелькают столбы, деревья, станции. Ну, они мелькают, да. А ты едешь дальше. Это подобно такому мельканию. Потому что наша задача – исчерпать, завершить эти внутренние состояния, обрести предельную целостность Турьи. Турья – это предельный опыт, который уже не является таким опытом, как раньше. Опыт всегда связан с переживателем, так? С переживающим опыт. Он всегда связан с эгоистичным сознанием. А Турья – это исчерпание того, кто переживает опыт. И вот вопрос не в том, чтобы переживать опыт, а в том, чтобы исчерпать переживателя опыта. Когда мы исчерпываем переживателя опыта, это означает, мы вступаем в чистое поле пяти высших татв. Именно в высших татвах, где доминирует чистое недвойственное «я есть» осознавание, переживатель исчерпывается. А в низших татвах всегда есть переживатель. А если есть переживатель, то и опыт всегда будет. Каждому переживателю положен опыт. Например, здесь мы тоже переживатели. Мы переживаем мистический опыт жизни в физическом теле. Жизни на Земле – это тоже мистический опыт. Кто-то думает, что это материальный опыт. Обыденный, на самом деле, абсолютно мистический опыт. Еще какой? Просто у нас как бы глаза замылились. Представьте, мы были в пустоте или были в тонком теле, а сейчас родились в тонком физическом теле. Все плотное. Невозможно с силой мысли летать. Вот это мистический опыт. И у нас есть переживатель. Вот вопрос в том, как исчерпать переживателя. Как быть свободным от любого опыта. Это и есть пхава-нишпатти. На стадии зачатия, когда гуру подтверждает ученику стадию зачатия, это означает, что он проник в Турью. И проникновение в Турьи запустило в нем процессы исчерпания всех более низких опытов. Это не значит, что он их вообще не переживает. Но у него все движется к исчерпанию опытов.
Дальше. Можно спросить? А вы сказали, правильно последовательности получает опыт.
Да.
Могут быть неправильные последовательности.
Конечно. Более того, чаще всего без правильного руководства 100% неправильной последовательности. Потому что канал от Сушумны, от Муладхары к Сахасраре по Читри Нинади, по Брахманади – это один канал. Всего 100 каналов в Упанишадах написано. А все остальные 99 каналов, боковые и прочее – это неправильный опыт. То есть любое отвлечение чуть-чуть уже неправильный опыт. Любое отождествление уже неправильный опыт.
Дальше. Такой йогин, тот, в ком прекратились все внутренние состояния, пхава. Для йогина, который погрузился в чистое знание, нет связи с внутренними состояниями, пхавами.
Нет связи с внутренними состояниями. Это ведантическая вайрагья, о которой говорит Шанкарачарья. То есть вайрагья означает завершение связи с внутренними состояниями, пхава-нишпати. Сами внутренние состояния пресечь невозможно. Даже на стадии исчерпания вы их будете испытывать, но ваша связь с ними будет пресечена, потому что ваш ум будет безупречно развернут к атману, а не к этим состояниям.
И все же он должен сохранять состояние пхава Шивы, спасающего от перерождений. Даже при полном просветлении йогин не должен отказываться от внутреннего ощущения шамбху, так как это ощущение – позволяет пресечь океан мирского существования. Предотвратив горести, вызванное перерождениями, это ощущение Шивы само исчезает. Как пламя само стихает после того, как сгорел весь хворост. Когда восходит блаженство единства с Шивой, что проку в таких ощущениях? Когда цель достигнута, пусть даже по прошествии долгого времени, что толку от средств ее достижения? Когда идея «я Шива» вместе сознанием сливается с Шивой, тогда йогин, пораженный растворением своего «я», достигает состояния Шивы.
Итак, наступает самавеша, слияние с Шивой, наполненность Шивой. Все другие внутренние состояния – это более низкие. Они связаны не с Шивой, а с Дживой. Шива – это антаранга-шакти или атма-шакти. Более низкие состояния – это либо татастха-шакти, либо бахиранга-шакти. То есть татастха – энергия души, бахиранга – внешняя энергия пяти элементов. Исчерпание внутренних состояний – означает проникновение в измерение Турьи, привыкание к измерению Турьи, жизнь в измерении Турьи при жизни в теле. Такая жизнь называется Дживанмукти. Дживанмукти, его глаза видят, но в нем нет видящего. Его уши слышат, но в нем нет слышащего. Он всегда пребывает в измерении великой Махаяги, полной самоотдачи. Дататрея обучал этому.
Без внутреннего состояния нет знания. Нет знания отличного от внутреннего ощущения бхавы. И то, и другое называют причиной освобождения. Поэтому нужно использовать их оба.
Изучением бхавы занимается у нас особый раздел учения лай-йоги, учения анутара-тантры. Он так и называется раздел бхавы или раздел божественной гордости, раздел божественного величия. Величие божества – это есть бхава. И наша задача – отделить Шива-бхаву от более низких бхав, зародить вайрагью от решения от всех внутренних состояний и держаться только самавеши, только возвышенной Шива-бхавы. А что же такое Шива-бхава? Это бхава Ахам-брахмасми, это бхава первой татвы. Это предельная субъективность, включающая в себя все мироздание. Субъективность, которая выходит за пределы субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, которая пронизывает всю внешнюю объективность, убирая двойственность. Если сказать простым языком, это ощущение, будто вы находитесь в центре Вселенной, пронизывая собой все.
Стхала – конец знания. Для йогина мирское знание происходящего заканчивается, как во сне, так как ему нечего познавать. Такой йогин зовется тот, чье знание закончилось. Знание, порожденное сном, исчезает вместе со своими объектами при пробуждении. Также и знание мира исчезает вместе с познаваемым, когда сияет самопознание. Когда сознание йогина растворилось в Шиве, совершенном великом блаженстве, высшем пространстве, тогда откуда же возьмется иной объект познания? Существует лишь высший Шива, Брахман, в форме непрерывного блаженства сознания. Все прочее – заблуждение.
Обычно Есть два рода знания. Первое – трансцендентное, второе – обыденное. И состояние пашу означает «обыденное знание привлекает», «обыденное знание доминирует». Обыденное знание влияет, формирует характер, привычки, выстраивает будущее. Обыденное знание побуждает к действиям. Состояние пашупати или пати означает трансцендентное знание доминирует, а обыденное уменьшается вплоть до полного исчерпания. Джняня-нишпати означает полное исчерпание тяги к обыденному знанию. Это означает: я не стремлюсь познать что-либо, кроме Бога. У меня нет любопытства, я не чувствую неудовлетворенность, чтобы познавать что-либо, кроме Бога. Я познаю Бога настолько глубоко, что вся моя неудовлетворенность исчерпана. Мой ум больше ничего не ищет, кроме лотосных стоп Бога. Джняна-нишпати означает, что все наше любопытство интеллектуальное, астральное, ментальное, завершается в естественном осознавании Абсолюта. Все закругляется. Все становится равноудаленным от центра и стремится к центру. Знание всех мирских наук, психологии, частей вед, медицины и математики, астрономии, физики и биологии, знание методов йоги, знание разнообразных шастр, писаний, тантр, мантр, энергии божеств, необычайные потрясающие знания. Чем больше вы их изучаете, тем больше вы осознаете свое невежество. Когда вы начинаете реально изучать, например, Адвайта Веданту, Пракрии, Шивейтские тантры, вы открываете такие глубины, там одну мантру Ом Намах Шивая можно тома писать. И вы можете читать всю жизнь мантру Ом Намах Шивая, и вы никогда не познаете ее мистического значения глубокого. И вот настолько многообразные знания даже в пределах одной традиции, а сколько таких традиций? Шайва, Шакта, Вайшнава, Сурья, Ганапати, одних шивейтских традиций, это только Санатана Дхарма, другие религии. Бесконечные знания, квантовая теория, мирские науки. Все это в конце концов оставляется ради познания одного высшего знания. И все это называется, мирские знания называются лаукик-дхарма, то есть присущая локе этого мира, этому миру. Знание Шивы называется парамадхарма, запредельное знание. Завершение знания о мире, джняна-нишпати, означает, что мы можем черпать все знания из единого источника Абсолюта. Мы соприкоснулись со знаниями бездны Шивы, и из этих знаний мы черпаем все остальные нам необходимые знания. И у нас нет желания больше познавать что-либо двойственное. Мы можем черпать напрямую из источника сознания любое знание. И мы обретаем пурнатву. Иногда мне ученики, карма-саньяси, начинающие, не монахи, монахи так не делают. Они приносят книгу и говорят: «Гуру, а вы читали вот эту книгу? А вы читали этого автора?» Я говорю: «Нет». «Ну вот, почитайте, такая интересная книга». «Хорошо». Мне даже однажды человек, я ехал в поезде лет 15 назад, и он мне сказал: «Так, а вы читали книгу «Сияние драгоценных тайн» Лай-йоги?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «Зря, вот такая хорошая книга, почитайте. Чем бы вы были заняты?» Сказал: «Я ее писал». Был занят. Другими словами, если я написал эту книгу, у меня нет нужды ее читать, потому что эта книга находится здесь. Смысл ее читать? Она уже во мне, так? Если вы реализовали первую Шива-татву, Все знания уже в вас. Вам нет нужды что-либо познавать ни в мире людей, ни в мире ситхов, ни в мире богов, ни в мире петрисов, ни в мире нагов, ни в мире гандхарва, потому что боги, риши, ситхи, гандхарвы, петрисы уже в вас, когда вы пребываете в шива-татве.
Существует лишь высший Шива, Брахман, в форме непрерывного блаженного сознания. Все прочее – заблуждение. Такое состояние ума зовет сознанием. То, что присутствует во всех объектах, таких как посуда, одежда и прочее, как сам принцип существования – сад, это и есть высшее, а все прочее – заблуждение. Такое состояние ума зовет сознанием. То, что не имеет причины и не является результатом действий, что свободно от любых внешних признаков, это Брахман. Я и то мир – это Брахман. Такая твердая убежденность зовет сознанием. Я – познающий, а это объект познания. Откуда такие мысли у йогина, который находится в совершенном единстве с Брахманом и не осознает объективный мир?
Итак, три нектара приводят к трем завершениям. Шикша Пададака, Дикша Пададака и Джняна Пададака. Нектар наставлений, нектар дикши, нектар передачи приводит к исчерпанию действий, исчерпанию внутренних состояний и исчерпанию любых знаний о мире. Крия нишпати, пхава нишпати, джняна нишпати. И когда такое исчерпание наступает, йогин смело может считать после подтверждения гуру, реализовавшим стадию зачатия, и переходить на стадию, и он, естественно, переходит на стадию вынашивания. И все его дальнейшее существование, это уже нельзя назвать обусловленной жизнью. Он будет жить дальше, как садху, сидх, джняни, но это будет уже не жизнь в том смысле сансары, как мы подразумеваем. Это будет лила, игра в пробужденном состоянии. И все миллиарды лет, если он его не утратит по каким-то причинам, будут происходить в недвойственной игре в единстве с Богом, в просветленном измерении, начиная от стадии зачатия.
Питри – это как бы космический игрок. То есть это как...
Кто?
Пит. Ну, пить. Пати.
Пати, да. Космический игрок. Суверен, да.
Просто как бы это еще не есть освобождение.
Почему освобождение?
Ну, так как он участвует в лиле, ну, то есть как бы в лиле, он не может сам по себе определить, ну, освободиться от этого мира или участвовать далее.
Не может, он уже свободный. То есть многие боги, многие ситхи проявляют лилы, будучи свободными душами, космическими суверенами. Их никто не принуждает участвовать.
Они пребывают уже в, как бы, в, ну, таком состоянии, когда они могут сами сотворить мир.
Конечно. Это не есть какая-то навязанная игра. Так? Это их собственное внутреннее проявление. То есть, когда вы, допустим, играете, ну, сами с собой, ну, во что-нибудь, ну, во что вам нравится, ну, например, напеваете. Любой вид такой творческой деятельности – это отблеск игры. Вас же никто не заставляет, да? Ну, вот вы сами вот где-то вот гуляете, и вам хорошо, радостно, вы поете, что он нам ошивает, так? Это акт вас как суверена, так? Воли своей. Здесь нет никакого обуславливания, так? Это чисто ваш выбор так делать. То же самое и с души состояния пати. Их энергия просто откликается, и ради переживания живости, полноты энергии они действуют. Вернее, они играют. божественная игра проживается через них.
Растворение, это как бы, вот когда происходит это арвалина, растворение, то есть он как бы стал суверенным, как бы, память. Можно сказать так? Или это еще как бы этап какой-то?
Ну, Рамалинга, он и при жизни в теле им был уже. Начиная от стадии джняния уже есть суверенность. Суверенность сознания точно, суверенность в энергии еще нет. Поэтому мы и говорим о разделении по зрению и поведению. Рамалинга реализовал лаю в состоянии джняна-деха. Лая реализуется в состоянии джняна-деха, но в состоянии ситха-деха и пранав-деха нет лаи, а есть проявление шакти. И освобождение – это не только реализовать лаю, полное растворение, так? Войти в бессубъектное, безобъектное состояние. У освобождения, иначе мы бы действовали либо как пралаякал, либо как сторонник только непроявленного брахмана. У освобождения есть другая сторона, активная. Излияние творческой энергии, проявление джняна, ичхи, крия, шакти и других шакти. И вот из этих шакти творятся просветленные тела эманации, пранавдеха, ситхадеха. О.